Небольшой город с утопающими в садах одноэтажными деревянными домами вольно раскинулся у подножья большой горы. За ровной долиной, что лежала между городом и этой горою, близ дороги, ведущей к ущелью, в тенистом плодовом саду расположился военный лазарет. Два ряда длинных больничных корпусов были обнесены высокой оградой. Летом здесь густо зеленела сочная трава и пышно распускались яркие цветы. Областной город Алма-Ата законно гордился своим лазаретом. Лет 15 назад приехал сюда главный врач Лев Николаевич Фидлер и благоустроил его. Отремонтировал заново палаты, улучшил уход за больными, подобрал себе дельных и опытных помощников. Выколен гнедой конь с круто выгнутыми, как опрокинутая чаша, лоснящимся крупом, подкатил к лазарету кошовку, в которой сидел Майкан. Без малого час провел он у ворот, терпеливо поглядывая на закрытые двери большого деревянного корпуса. Только после полудня из них торопливо вышел доктор, которого ожидала кошовка. Спускаясь с крыльца, он на ходу застегивал шубу, подбитую листьем мехом. Доктор поздоровался с Майканом по-русски, приподняв шапку, поклонился и легко опустился на сиденье. Гнедой сразу почувствовал, что ослабли тугие вожжи в руках кучера. Он выбросил вперед голову и, качнув ею, понесся и на ходу. Доктор, хотя и слабовато, но смело и охотно говорил по-казахски, нисколько не смущаясь весьма небольшим запасом слов, которыми располагал. Слегка подтолкнув Майкана плечом, он сказал, коверкая слова: «Мое время мало, и находится тоже торопится. Пусти!» Майкан улыбнулся в ответ: «Мигом долетим». Горячий конь, сдерживаемый кучером, выйдя из ворот, махом пошел по большой дороге, ведущей в Алма-Ату. Упираясь ногами в передок саней, Майкан встряхнул туго натянутые вожжи. Вытянувшись всем корпусом, иноходец вихрем помчался под уклон по ровной прямой дороге в город. День был безветренный. Из дымчато-серого неба медленно падали крупные хлопья снега. Но от бешеной скачки снег стремительно летел навстречу седокам, бил в лицо и слепил глаза. Доктор Фидлер был известен в городе не только как прекрасный медик, но и как человек добрейшей души. Недаром русские, казахи, татары, уйгуры, дунгане, кашгарцы и ташкентцы, проживающие в Алма-Ате, всегда произносили его имя с благодарностью. К Абишу он относился отечески ласково и заботливо. Гнедой иноходец быстро достиг города и, не сбавляя хода, миновал прямую, как стрела, Колпаковскую улицу. Затем ветром полетел по сельской к Николаевской церкви. На улицах Нарымской, Сергиопольской, Гурде и на Розовой аллее, не таких ровных, как Колпаковская, ему пришлось чуть замедлить ход. Но на Старокладбищенской он вновь развил бешеную скорость. Словно намереваясь вырваться из оглублей, он стремительно мчался вперед, встряхивая длинной челкой, раскачивая головой и заглушая уличный шум громким топотом копыт. Казахи, живущие в степях Сары-Арки, не особенно ценят иноходцев. Но в Джетысу ими дорожат более, чем скакунами. И из двух казахов один обязательно держит и холит иноходца. Гнедой достался Магашу и Майкану случайно. И, вспоминая об этом, Майкан каждый раз не преминет похвалить и коня, и его прежнего хозяина. Лошади, на которых они приехали из Семипалатинска, совсем исхудали. И Магаш с Майканом отправились на базар к Никольской церкви с намерением приобрести хорошего коня. Здесь они познакомились с семиреченским казахом Датом, который сразу просветлел лицом, узнав, что разговаривает с родственниками Абая. Как и большинство здешних казахов, Дат слышал об Абае, любил его стихи и многие из них помнил наизусть. Услышав от Магаша, что любимый сын Абая находится в лазарете, а он сам, младший его брат, по поручению отца приехал навестить больного, Дат спросил, не может ли он чем-нибудь помочь. Магаш ответил, что хочет купить на базаре доброго коня. Дат отрицательно замотал головой. «Здесь вам коня искать не стоит. Как вы, дорогой, будете торговаться, бить по рукам с чужими людьми, которые не знают ни вашего имени, ни того, чей вы сын? Для меня вы по возрасту младший брат, и я не могу позволить, чтобы сын Абая искал себе лошадь на базаре. Вот вы остановились у Апсамата. Он мне тоже друг. Поедемте к нему и что-нибудь придумаем». И он повез Магаша и Майкана к Апсамату, где нежданно-негаданно подарил им своего знаменитого жеребца, который был широко известен в городе как Гнедой иноходец Дата и ценился наравне с Кунджасир. Плата за убийство женщины. Хозяин снял с коня седло и, передавая повод в руки Магаша, сказал: «Возьми его и отдай Абаяга. Скажи, что этого коня шлет ему один из сыновей большого жуза». Вот какая история была у Гнедова иноходца, который мчал Майкана и доктора Фидлера в Ташкентской аллее. В тот памятный день они также ехали вместе с Датом к Апсамату и тоже по Старокладбищенской улице. Доктор просидел возле Абиша около часа. Он не мог сказать ничего утешительного. За последние 3-4 дня здоровье больного ухудшилось. В тяжелом положении находился и врач. На его глазах медленно угасала юная жизнь. С каждым днем Абиш становился все слабее и слабее. Наука, который, казалось бы, в совершенстве владел Фидлер, была бессильна остановить страшную болезнь. Когда в Алма-Ату приехали родичи Абиша, и их присутствие приободрило больного, доктор разрешил ему покинуть лазарет и продолжать лечение дома, охотно согласившись посещать его через каждые 3 дня. Он сам присматривал за тем, как в доме Апсамата готовили комнату для больного. По приказу врача из нее были вынесены ковер, тускиз, сырмак, текемет, все, что легко пылится. Тускиз, сырмак, текемет – настенные украшения с орнаментом, аппликациями, вышивками, которые иногда расстилаются на полу. По его предписанию во дворе Апсамата доили для Абиша 3 кобылиц. Как врач, Фидлер все еще выписывал рецепты на слабенькие лекарства, хотя и сознавал их сомнительную пользу. Во время визитов к своему пациенту он тщательно выслушивал его и в сотый раз давал наставления, как надо вести себя, как беречься от утомления и простуды. «Дотянуть бы мне до весны», — медленно, с трудом говорил Абиш. «Добрался бы я как-нибудь до родной земли и встретил там лето». После приезда Магаша, который живо напомнил ему о доме, получая частые письма от отца, братьев, матери и особенно от любимой жены, Абиш ощутил страстную тоску по родному гнезду и близким. Услышав, что Абиш стремится уехать на родину, Фидлер ответил не сразу. Он задумчиво перевел взгляд с лица больного на окно. Медленно падали редкие хлопья снега. За окном маячили оголенные серые деревья, высокие стволы и густые сучья, переплетенные в причудливом рисунке из ломаных линий, казались заколдованным сказочным миром, застывшим в непробудном холодном сне. Горбатые серые тучи загромоздили южное небо. День стоял хмурый, он навевал на Фидлера грустные мысли. Трудно было обнадеживать больного, и нечем было его утешить. В умных карих глазах доктора легко было прочитать смущение. Все же он сказал: «Весной, Абдурахман, вы, конечно, поедете к себе». Замялся на мгновение и продолжал: «Вот потеплеет, и пока пыли не будет, тронетесь в дорогу. Потихоньку доберетесь до родных мест». Чувствовалось, что доктор сам плохо верит своим словам. Сколько раз он приезжал к Абишу и всегда переживал чувство мучительной неудовлетворенности. Многих жителей Алматы он отстоял от смерти. Многим больным вернул здоровье. По городу ходили легенды о всемогущем докторе Льве Николаевиче, успешно лечившем от всех болезней. В городе было мало хороших врачей. Фидлеру приходилось даже заниматься хирургическими операциями, и он делал их прекрасно. Вот только столкнувшись с Абишем, он испытал горькое чувство своей беспомощности. Его лекарства не приносили больному никакой пользы. Абиша поддерживала только слепая вера в знаменитого врача, который аккуратно через каждые 3 дня навещал его, выслушивал и выстукивал. Это была единственная опора для юной души, еще не потерявшей надежды на выздоровление. Правдивый характер Фидлера не позволял ему прибегать ко лжи в разговорах с Магашем. Он видел на лице Жигита печаль тяжелого горя, видел слезы, жгучие как яд, и все же всегда говорил ему только правду. «Не могу ничем утешить вас, дорогой, не могу вам лгать, мой голубчик. Здоровье Абдрахмана не радует. Что же делать? Туберкулез, болезнь пока неизлечимая». И после сегодняшнего визита он ничего не сказал утешительного и уехал так же, как уезжал прежде, с тяжелым чувством своего бессилия. Когда Магаш, усадив доктора в сани, вернулся в комнату, он увидел брата, читающим вновь прибывшие письма. Абиш так близко держал перед глазами листок почтовой бумаги, что, казалось, хотел закрыть им свое лицо. Но Абиш не читал. Он лежал угнетенный, в глубокой печали, приложив к побледневшим тонким губам, будто целуя письмо от Магиш. Услышав шаги Магаша, Абиш поднял тонкие удлиненные брови. «Посмотри!» — тихо произнес он, указав глазами на письмо. Магиш вложила в конверт 2 чистых листка бумаги, желтый и красный. Она пишет, что пожелтела от тоски и горя, а малютка моя, Рахиля, уже начала ходить. Она цветет, как алый тюльпан. Желтый листок — это моя Магиш, а красный — моя Рахиля. Тонкие брови Абиша вздрогнули, на глазах выступили слезы, ноздри затрепетали, и он повернулся лицом к стене. Несколько минут больной лежал молча, потом тихо прошептал: «От горя пожелтевшая моя Магиш, красным тюльпаном цветет Рахиля». Желая отвлечь брата от тяжелых дум, Магаш напомнил ему о письмах Дармена и Кокитая, тех самых, что были написаны по совету Абая, чтобы развеять мрачное настроение больного. Но Абиш не обратил внимания на слова Магаша. Он тихо просунул под подушку исхудавшую руку и достал полученное накануне письмо отца. Больной перечитывал его несколько раз. Под подушкой хранилось и другое письмо Абая, неделю назад пришедшие из Семипалатинска. Прочитав стихи отца в 2 его письмах, Абиш тихо сказал брату: «Наверное, отец сильно встревожен. Он становится верующим. Ты заметил, Магаш, в этих своих стихах он обращается с мольбой ко Всевышнему. Когда у человека иссякают силы и пропадает надежда, ему только и остается, что мольбы и просьбы». Абиш умолк, затем попросил Магаша принести кумыс. Сделав 2 глотка, он отдал пиалу и задумчиво сказал: «Больнее всего меня гложет мысль, что отцу не удалось осуществить свою мечту. Учил меня, воспитал, с радостью и надеждой смотрел на меня, думал, что я достигну многого. Сколько раз он говорил мне: вернешься с большими знаниями, станешь служить своему народу, и тогда я буду самым счастливым отцом на земле. И нет ему счастья. Как подумаю об этом, горечь, словно яд, отравляет меня, не дает мне покоя. Крупные частые слезы потекли по исхудалым, пожелтевшим щекам Абиши. Магаш молчал, закрыв лицо платком.